Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья, здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
Он кто для меня, все-таки муж или отец?
Почему так происходит? Для чего я это делаю? И что вообще происходит в целом?
Мы же что ищем-то? Родного человечка, чтобы был рядом.
Нельзя сказать, что все, ты больше не мой отец, я пойду выберу себе другого.
Женщина, входя в отношения с мужчиной, как с папой, она опять же подменяет понятие.
Секс с отцом – это табу, а секс с партнером – это здоровые, плодотворные отношения. Всем привет! С вами подкаст «Все ответы внутри». И я Антон.
Я Влада.
Я Костя.
Ничего не меняется.
Нет.
И сегодня мы поговорим на тему отношений в паре. Такой пример, когда мужчина становится в роли папы для женщины, как отношения папы и дочки. И сюда же можно рассматривать, когда женщина становится в роли мамы для своего мужчины, а мужчина действует из роли сына.
Давайте тогда начнем с кейса, который расскажет нам Влада.
Я расскажу кейс из своей практики, собирательный образ, и тогда станет более понятно, как происходит взаимодействие в такой паре. Клиентка рассказала мне такой случай. Мой муж постоянно решает за меня, начиная с того, с кем мне лучше общаться и заканчивая выбором одежды. Когда я выходила замуж, то мне это в нем нравилось. Мне нравилась его забота. Он стал обеспечивать меня финансово. И тогда я бросила свою работу. Кроме того, он выбрал нам квартиру и сделал там ремонт. Это казалось сказкой. Я чувствовала себя в безопасности рядом с ним. Но сейчас это все переросло в контроль. И я чувствую, что мне нечем дышать рядом с мужем. Он очень меня ограничивает и старается решать за меня. И я не знаю, что я могу с этим сделать. Что вы думаете по поводу этого кейса?
Когда клиентка выходила замуж, по сути, она эти отношения приняла. То есть она приняла то, что их отношения не будут ровными, не будут как между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. А эти отношения изначально стали такие как бы взрослый и ребенок.
Родитель,
да. Родитель и ребенок. Папа и дочка.
Я за тебя решаю, я знаю, как тебе лучше, я беру за тебя ответственность.
И ее это устраивало в тот момент.
Да, потому что ей хотелось, возможно, какой-то заботы, чувство безопасности, которое она не могла дать себе сама и хотела получить при помощи мужчины.
Либо она не получила в детстве это внимание и заботы от отца. Опять же, мы не знаем из этого кейса, что было там. И, возможно, она перенесла эти отношения, эту любовь, эту потребность в принятии, в заботе, в безопасности на своего мужа.
Я считаю, что когда женщина или мужчина идут в такие отношения, родитель-ребенок, они пытаются компенсировать то, что они недополучили от своих значимых фигур.
Сюда же можно отнести, когда женщина, да, берет на себя ответственность в паре, и тогда она становится такой мамочкой для своего мужа, начинает его опекать, заботиться о нем, брать много ответственности. И тогда мужчина, конечно же, в роли ребенка, тогда в паре происходит перекос ролей, накладывание одних ролей на другие.
Вообще, если говорить на тему глобально, то можно говорить о комплементарных браках. То есть, что это значит? Это когда есть пара отец-дочь, сын-мать, мать-дочь. Да, не удивляйтесь, женщина часто ищет партнера, похожего на мать. Но во всех случаях мы имеем дело с ролями родитель и ребенок. Опять же, если вы читали Эрика Берна, там это более детально все рассказано, описано. Мы сегодня тоже будем об этом говорить. Я думаю, мы тоже как-то будем касаться этих главных ролей родителя и ребенка, и тогда вам будет понятнее, что мы имеем в виду.
Вы знаете, вот эта история про то, когда женщины хотят, чтобы в отношениях мужчина охранял, оберегал, был опорой, и это вот главное, что мне нужно в этих отношениях, то это как раз про поиск родительской фигуры, рядом с которым я буду в безопасности, потому что я сама такая маленькая, не могу себе это обеспечить, не могу себе это дать, и мне нужен кто-то, чтобы я могла жить в этих условиях. То есть очень важно понимать, да, что в детстве ребенок привязан к родителю, и он не может получить вот эту любовь, безопасность от других людей, от друзей, там еще от кого-то, да, то есть он не функционален в этом. А когда мы вырастаем, то мы можем уже получить это из разных источников, там, от друзей, от партнера, от коллег по работе, да, вот это принятие, какое-то
признание.
Но если говорить об вот этих отношениях родитель-ребенок, то получается, что я опять, как в детстве, привязываюсь к одной роли, к одному значимому человеку, который мне это все дает. И тогда я вхожу как раз-таки в эту зависимость от вот этого состояния, которое мне дают.
А чем же это плохо?
Восприятие мужчины как папы характеризуется переплетением ролей. То есть роль мужа и роль отца — это совершенно разные роли. То есть на самом деле-то у меня уже есть отец.
И он один.
И он один, да. И факт того, что это мой отец, не изменит ничто. Хочешь — принимай это, хочешь — не принимай. Это отец, он твой родитель. И когда на роль мужчины накладывается роль отца, то тогда происходит смешение. Хотя на самом деле-то отец у меня уже есть. Тогда на мужчину накладывается большая нагрузка. Он должен соответствовать не только роли мужа, но и роли отца. А по функционалу это совершенно разные роли. И вот как мы уже говорили, да, о причинах, почему так происходит, если в детстве девочка не получила этой безусловной отцовской любви и заботы, так же, как и мальчик, да, от мамы, этого безусловного принятия, то во взрослой жизни они могут пытаться получить это от других людей, то есть от своего партнера, и стараться заполнить внутреннюю пустоту. Но, как известно, то, что было в детстве, невозможно изменить. И муж не сможет восполнить то, что не дал отец. И как раз-таки вот это осознание того, что я не смогу изменить, и что бы мне мужчина сейчас ни делал, это не восполнит того, что не дал мне отец, это первое разочарование, с которым женщины сталкиваются в терапии.
Я бы добавил еще тот момент, что женщина, входя в отношения с мужчиной, как с папой, она подменяет понятие. И тем самым она сама себя запутывает, потому что она вроде как бы и папу нашла, и вроде как бы и не нашла она папу в этом муже. При этом, когда такая женщина, в кавычках, ребенок, она всегда будет требовать от этого внешнего мира, то есть от папы, от мужа в роли папы, она будет требовать еще, еще, еще. То есть будет ощущение, что ей все должны, что муж, в том числе как папа, должен ей. Он должен ей дать то, что хочет только она.
Или он делает недостаточно. Вот я вроде бы тебя люблю, но мне этого мало. Мне нужно, чтобы ты еще больше меня любил. Еще и еще. И очень часто в терапии, когда у клиенток есть вот такая идея, и когда мы это рассматриваем, и она действительно осознает, да, правда, мне хочется каждый раз больше и больше, и отсюда уже возникает конфликт в отношениях, потому что мужчина не понимает, ну я вроде бы и вот это сделал, а все мало. А тебе мало, а что еще нужно? И тогда он тоже начинает не понимать, что от него хотят и вообще в какой я здесь роли, что я здесь делаю.
Что удивительно, этот дефицит он не восполняем, потому что из позиции ребенка женщина просто капризничает и требует, требует, требует.
И еще одна ловушка, да, вот здесь как раз-таки обращаясь к нашему кейсу, когда вначале женщина думает, что я хочу быть маленькой, слабой в отношениях, не способной за себя отвечать, и когда мужчина начинает брать ответственность, то тогда что он говорит? Ну ты же маленькая, ну ты же не знаешь, как тебе лучше, а я знаю. Тогда мы сделаем вот так. И тогда как будто бы у женщины пропадает вот это право голоса, и за нее начинают решать. Потому что действительно ребенок же не может за себя решать, на то и есть родители, чтобы воспитывать его, давать ему среду, в которой он растет, да, потому что он не в состоянии сам себе ее дать. Но ловушка-то в чем? В том, что женщина-то она выросла, она взрослая, она может сама себе это дать.
Просто она этого не хочет себе давать.
Это сложнее.
Конечно, это же трудозатратнее, я бы сказал, энергозатратнее, когда женщина берет на себя ответственность и становится действительно женщиной не только в физиологическом плане, но и в психологическом плане. То есть, когда она уже хочет и принимает какие-то решения осознанно, то есть она понимает, почему так происходит, для чего я это делаю и что вообще происходит в целом.
И в таких отношениях по прошествию многих лет появляются такие, в кавычках, сюрпризы, что мужчина, который взял эту девочку, типа, я ее сейчас люблю под себя, я ее воспитаю, я знаю, как лучше, она вырастает во взрослую женщину и понимает, что вообще-то я так не хочу, я вообще-то единица. И для мужчины это прям удивление, что а как-то так, она 15 лет ела у меня с ложки, носила то, что я ей покупал, жила там, где я сказал. Что происходит? Откуда взялась эта личность? И очень часто такие браки заканчиваются печально.
Сюда еще бы я отнесла то, что такие женщины не знают, как строить отношения с мужчиной на равных. То есть вообще для чего он нужен, кроме как для роли отца? Что с ним делать? Как вести себя с ним, кроме как требовать, а мне еще нужно?
Дай.
Да, вот и это. Тогда здесь возникает вот этот вопрос. А для чего тогда мужчина нужен и как вообще с ним взаимодействовать?
То есть, получается, его качество как мужа, оно не работает. И я не знаю, в каких функциях еще его можно применить.
Да.
Использовать.
Использовать. Ну, я не хотел это слово говорить, использовать, но действительно, правда, использовать. Какой я могу быть еще рядом со своим мужем? Я этого не знаю. И для меня это страшно, для меня это непонятно. И для меня это, опять же, трудно и энергозатратно, и поэтому я туда не пойду.
Да.
Поэтому я останусь той, какая я есть сейчас.
То есть я знаю, как быть с мужчиной только из роли маленькой девочки. А как быть взрослой женщиной рядом с мужчиной, я этого не знаю. И как мне строить отношения на равных, это уже что-то новенькое. В терапии тогда мы начинаем исследовать, да, а что еще может быть в отношениях между мужчиной и женщиной? Как еще вы можете выстраивать эти отношения, но уже на равных?
Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри. Еще один такой неприятный аспект таких отношений – это, конечно, секс.
Точнее, его отсутствие.
Он становится хуже и хуже, то есть в первый период он еще похож на вполне себе нормальный и здоровый, но далее один из партнеров, кто в детской позиции, он начинает воспринимать своего партнера как родителя, а как известно, у нас вообще-то инцест – это табу. Поэтому снижается либидо, и секс перестает иногда вообще иметь место.
И тогда можно искать на стороне того, кто может дать и удовлетворить эту потребность в сексе, да, в качественном, хорошем сексе, потому что, ну, с ребенком же нельзя сексом заниматься.
Да.
Я предлагаю разобрать более детально для наших слушателей, в чем же отличие роли мужа от роли отца. Потому что это действительно функционально разные роли. И перекладывая их, происходит перекос и смешение.
Первое – это типы любви. То есть у отца это безусловная любовь, а у партнера это условная любовь.
Родитель любит ребенка просто потому, что ты мой ребенок. Очень важно, да, я сделаю пометку, что мы говорим про здоровые отношения, да, функциональные между дочкой и отцом, да, когда отец хотел этого ребенка, когда он вкладывается в воспитание, когда он готов быть в этой роли. И тогда, конечно же, папа любит свою дочь просто потому, что ты есть. Вот ты родилась, мы тебя ждали, мы так тебя хотели, и вот все классно, здорово, ты здесь в безопасности. А с мужем, конечно же, это про то, что я выбираю тебя как своего партнера. То есть я выбираю тебя, потому что я хочу быть с тобой. То есть у меня есть возможность выбора. Выбрать отца мы не можем.
Невозможно.
Да, а выбрать мужа, конечно же, мы можем.
Если продолжить тему безопасности, то отец, он как бы содержит и обеспечивает безопасность для дочери просто за то, что она его дочь. То есть он обязан, как бы скажем так, природой.
Да, обязан до 18 лет.
Он просто обеспечивает жизнедеятельность и безопасность дочери просто потому, что он ее отец. У мужа возникает желание обеспечивать эту безопасность и защищать свою жену в благодарность, опять же, за любовь, за принятие.
Ну, какие-то свои причины.
Да, да, да. То есть, условно, женщина благодарит его за то, что он для нее делает и вдохновляет на какие-то подвиги, на какие-то поступки, на то, что происходит вообще в этой жизни.
Ну, как вариант, да.
Да.
То есть, самая главная разница здесь в том, что отец должен обеспечивать, да, до 18 лет, а мужчина не должен. То есть у нас нет такого в законе, да, что муж должен, даже если ты развелся, платить алименты своей бывшей жене.
Ну, знаешь, иногда бывает.
Ну, если там нет ребенка, то, конечно, не должен.
Также, если мы говорим про вот это родство, то можно выделить самый главный, на мой взгляд, тезис – это то, что отец, он родной человек. Он по жизни, по крови.
Ты состоишь из него на 50% генетического материала.
У тебя
его
есть его генетический код.
Да.
Да. А муж – это приобретенный, если можно так сказать, чужой человек.
Так можно, да, чужой. Да, так
чужой
есть,
человек.
Да.
То есть такая идея нередко сразу вызывает отторжение, что как это чужой.
Ну, у нас же так принято. Вот мой муж, роднулечка, да, кровиночка. Да, да. Мы же что ищем-то? Родного человечка, чтобы был рядом.
И на самом деле здесь происходит подмена понятий. Родной и близкий – это про разное. Родной – это про родство, что мы родственники, а близкий – по духу, эмоционально.
Это про близость, про настоящее отношение, здоровое.
Да, и сюда же бы я отнесла то, что расставание с отцом невозможно. Нельзя сказать, что все, ты больше не мой отец, я пойду выберу себе другого, который будет больше меня любить, ты мне не нравишься. А муж, конечно же, с ним можно закончить отношения и расстаться, выйти замуж еще раз, еще раз и еще раз, да?
Если
этого
требует,
хочется,
да,
хочется, конечно.
Просто так не надо это делать.
В этом, если есть потребность, нет ограничения, в то время как с отцом все понятно, все просто, вот один на всю жизнь.
Отец, если мы говорим про иерархию, то отец как бы сверху, он родитель, да?
Он не как бы, он сверху.
Он сверху, да,
если
он
смотреть,
сверху.
Да, с семейной системы, то родители, они сверху.
А муж — это все-таки горизонталь.
То есть с отцом в семейной системе существует вот эта вертикальная иерархия, да, про которую мы говорим, что родители выше, то есть они несут ответственность за ребенка, и поэтому они выше, потому что это позволяет им устанавливать правила. Да, ребенок может сказать: все, в школу я не хожу, вообще мне это не надо, и учиться я не буду. Но так как это родитель, он понимает, что это нужно, то он ищет пути, да, как бы договориться.
Как бы пойти в школу.
Убедить, да, что тебе все-таки это нужно. Поэтому вот эта иерархия, она здесь важна. А с мужем, да, иерархия горизонтальная. Мы на равных.
Мы партнеры.
Да, мы создали вместе эту семью. А ребенок, когда приходит, то он уже приходит в установленную семейную систему, которая уже была до него. И вот здесь как раз-таки очень часто происходит подмена понятий, что мои родители — это моя семья. Ваша семья — это ту, которую вы создадите. Потому что в родительской системе вы не можете устанавливать свои правила. Там уже есть свои правила, обычаи, устои, то, как договорились мама с папой. Каждые выходные мы едем на дачу. Вот это наши правила. И ты должен нам помогать.
И это наши правила.
И это наши правила, да. А с мужем мы создаем свою систему, где мы устанавливаем что-то. Каждый Новый год мы встречаем дома, в семейном
с мамой,
кругу.
С папой, и у нас никто ни на кого не давит.
Мы встречаем сами, да, и вот это наши правила, и ты, ребенок, пока ты с нами, да, ты тоже будешь в этом участвовать. Да, я понимаю, что кого-то это может сейчас повергнуть в шок. Да, как так? Я всегда думала, что моя семья — это мои родители. На самом деле, да, это искажение. Потому что если у вас уже есть семья, зачем вам тогда создавать еще одну? Да? Зачем вам выходить замуж или жениться, находить партнера, если у вас семья уже есть? Это называется родительская семья, расширенная семья, а это уже моя семья.
Честно созданная.
Честно созданная, со своими правилами, со своими идеями. И как, собственно, мы с мужем договоримся, так и будет.
Ту семью, которую создали вы вправе менять, делать то, как вы хотите, добавлять, исправлять. То есть вы...
Добавлять партнеров? Это?
И это тоже почему нет, если вы хотите.
Шведскую семью крепкую.
Нет, я говорю сейчас не про то, что ты создаешь эту шведскую семью. Я говорю про то, что у вас может появиться ребенок, второй,
еще
третий.
Один, да.
То есть до бесконечности, пока вы готовы на это. Пока жизнь позволяет воспроизводить новое потомство, это же здорово. И это может быть вашими правилами, опять же, вашей договоренностью.
Да. Возможно, в вашей семье из шведского будет только стенка.
То есть это про то, что, конечно же, ребенок не решает: нам нужен новый член семьи. Давайте заведем еще братика или сестричку. И, конечно же, родители, да, тут начали пытаться. Дело в том, что вы в своей семье, как родители, как мужчина и женщина, договариваетесь о том, как ваша семья будет функционировать дальше.
Еще раз проговорим про то, что еще одно отличие между отцом и партнером — это секс. То есть секс с отцом — это табу. А секс с партнером – это здоровое, плодотворное отношение.
Это такой естественный процесс.
Естественный процесс,
в котором, да,
да,
проявляется любовь.
И что же, коллеги, делать-то с этим, если вы обнаружили себя в такой детской позиции?
Давай начнем с первого пункта – осознать, в какой роли находится мой муж, что я на него проецирую. Он кто для меня, все-таки муж или отец?
И кто я?
И кто я в этих отношениях, да. Увидеть четко вот это взаимодействие, как это происходит у нас. Ага, у нас это есть, да, и что я могу дальше с этим сделать?
И что я могу сделать? Избавиться от иллюзий. Потому что муж – это муж, а папа – это папа. И, соответственно, если я это понимаю, то никто не обязан выслушивать мои какие-то претензии, направленные на отцовскую фигуру, назовем это так.
Партнер не должен быть отцом.
Да, важно разделить роль отца и роль мужа. Понять, что вот отец у меня, вот он, все претензии к нему, что дал, что не додал, идти в терапию с этим работать, да, почему я до сих пор это чувствую, возмущаюсь, что как это, да, вроде бы отец, а безусловно, любви у меня не было. И в терапии мы с этим работаем. И как раз-таки тут тоже очень много чувств, очень много переживаний, очень много слез. Как это так получилось? Почему там у других есть, а у меня нету? Это тоже связано с самооценкой, с восприятием себя. И когда женщина разделяет эти роли, тогда она уже возвращается к мужу. Ага, а что тогда с тобой делать, если я не знаю, как делать не из роли девочки?
И если, опять же, говорить про роль девочки и про роль папы, то папа может прощать за инфантильность, за еще какие-то девчачьи,
это
девичьи.
Нормально, да, это нормально. Же
а муж нет, он выходил.
Не обязан он это
да,
делать.
Он не обязан. Он женился на женщине, на взрослой женщине, и поэтому вот эта инфантильность, эта детскость, ему как бы, ну, немножечко странновато будет.
То есть муж, он не должен принимать всегда меня безусловно во всех моих состояниях, все мои эмоции. И очень часто женщины переносят это и говорят, ну ты же муж, ты же должен меня слушать, как это так ты не хочешь, как это ты меня не поддерживаешь, в смысле у тебя нет ресурса, ты должен.
Или пытаются даже изменить этого мужа, то есть что ты, ну-ка давай-ка меняйся, потому что я вот так хочу, я маленькая девочка.
Иди в спортзал.
Девочка. Да, иди в спортзал. Но опять же, если говорить об этом переносе, то муж не обязан меняться, и вы не сможете его изменить. Мы не можем влиять на кого-то другого, мы можем менять только себя и свое отношение к ситуации.
И муж не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Ну, в принципе, как любой человек, да, так же, как отец, там тоже происходит разочарование, да, и, собственно, в итоге этой терапии происходит принятие того, что да, вот у меня такой отец, но чтобы к этому прийти, нужно прожить очень много стадий, очень много чего увидеть, отразить, прожить. И только потом происходит это принятие и уже встреча с реальностью. Да, ты мой муж, а не отец.
Я прям заострю на этом. Партнер, у него условная любовь. Не требуйте от него каких-то безусловных чувств, что он должен любить, и это на всю жизнь. Он живой человек со своим набором.
И ты знаешь, вот здесь как раз-таки тоже очень важное правило, что у другого человека, у друга, у партнера есть право нас не выбрать.
Любить.
Не любить, не выбрать. Так же, как и у нас есть это право не выбрать.
Или быть невыбранными.
Да, то есть когда я понимаю, что я не хочу больше этих отношений, ну вот по каким-то причинам, да, то я могу из них выйти. У меня есть право выйти из этих отношений.
И это уже про взрослость, про то, что ты, когда можешь выйти, ты осознаешь, опять же, что это за отношения, про что эти отношения, и какая я, какой я в этих отношениях, что я хочу от них.
Если мы это понимаем, то нас это не разрушает.
Самое сложное здесь принять, что меня могут не выбрать. Как это так? Он мой муж, у него нет права больше
нет
меня
выбора,
не выбрать.
Нет выбора, он выбрал один раз.
Да, все, ты мне должен.
Я сказала любить, значит любить.
До конца своей жизни, да. Хочешь ты этого или нет, ты должен любить. А с отцом мы не можем, да, он не может нас не выбрать. Ну, это уже факт, поэтому здесь никуда от этого не денешься.
Он уже сделал выбор.
Он сделал свой выбор,
чуть раньше. Еще один аспект, коль уж мы разбираем, что делать, если вы себя обнаружили в таких отношениях, то постарайтесь больше давать и благодарить за то, что дают вам. Потому что чаще из позиции ребенка, ребенок считает, что я ребенок, и я готов только получать, я ничего не даю.
Ну, потому что он не может ничего дать в данном случае.
Да.
Ты знаешь, у меня вот как раз есть потрясающий вопрос к тому, что ты сейчас говоришь. Очень часто клиенткам я задаю вопрос, а для чего вам отношения?
Что вы хотите от этих отношений?
Что вы хотите от этих отношений? И чаще всего здесь звучит, я хочу быть любимой, я хочу получать заботу, я хочу, чтобы меня оберегали, охраняли, чтобы вот мне было так классно в этих отношениях. И что мы здесь слышим? Это все про потребление. Я хочу, чтобы мне давали. И это очень хороший вопрос для того, чтобы понять, какую роль человек занимает в этих отношениях. Потому что еще есть потрясающий ответ, да, из более зрелой позиции о том, что я хочу отношения, чтобы любить, чтобы обмениваться, чтобы быть партнерами. У нас есть какая-то цель, и вместе с партнером мы идем к этой цели. Там, мы хотим построить дом, да, вот мы договорились.
Мы вместе.
Мы хотим воспитать детей. Вот это наша цель.
И мы договорились о том, как мы это делаем. То есть мы вместе приняли эти правила игры, и мы идем к тому, что мы наметили.
Да, то есть это про то, что я выбираю партнера, с которым мы будем идти. Каждый где-то к своим целям. То есть вот я хочу вот здесь в профессии, он хочет вот здесь в профессии, но мы рядом.
И у нас есть какая-то общая цель,
да,
для
то,
чего-то.
Да, то, что нас связывает.
То есть наш брак не просто так, что поженились, кольца надели, а про то, что действительно у нас что-то есть общее. Общая цель, общие разговоры, общие друзья. Но каждый из нас — это индивид, это единица, но вместе мы семья, вместе мы партнеры.
Не половинка.
Да.
Есть такая метафора, что отец — это стена, а муж — это партнер, с которым вы стоите спина к спине и поддерживаете друг друга.
Да, мне нравится.
И что, когда обычно говорят, что я за мужем как за каменной стеной, да, тут это, уже подмена.
Это идет. Первый признак, что посмотрите внимательно, как Влад и только что рассказывал, как себя ощущают клиенты. Вот при помощи этого вопроса просто задайте себе вопрос, что для вас отношения.
Ну, опять же, давайте вернемся немножко в историю, да, собственно, когда и появилась эта поговорка «за мужем, как за каменной стеной». Раньше женщина действительно в обществе не могла достигать самостоятельно каких-то успехов. И для этого нужен был мужчина.
Да, она раньше не могла выбирать себе мужа.
Были и такие времена.
Да, и тогда получается, что действительно, чтобы мне как-то выжить в социуме, мне нужен муж, за которым я буду как за каменной стеной. И это было. Очень важно признавать, да, что раньше это было, и отсюда пошли все эти поговорки. При всем при этом сейчас уже другое время, где у женщины есть возможности, можно быть отдельной единицей, а есть даже случаи, когда женщины зарабатывают больше мужчин, более самостоятельные. И это про то, что и мужчина, и женщина могут быть отдельными.
Я бы сказала, и про то, что женщина сама может строить эту стену самостоятельно.
Да, если обращаться еще к семейной системной терапии, есть такое понятие, как монада. То есть это когда человек изначально состоится как отдельная личность. То есть когда я сам могу удовлетворить свои потребности, когда я могу быть отдельным и от родителей, и от партнера.
И мне с самим собой ок.
И прежде чем перейти в следующую стадию диады, когда мы вдвоем, то важно пройти эту первую стадию монады, потому что очень часто бывают, когда от родителей сразу к мужу или там из семьи сразу, да, в брак.
И тогда человек не получает этот навык и умение жить самим собой и быть для себя опорой, быть для себя счастливым человеком, быть в порядке.
Мы как раз об этом говорим в одном из выпусков про сепарацию, поэтому, друзья, если у вас возникли вопросы, пожалуйста, welcome, послушайте, и вам станет, может быть, даже понятно.
Да, тема сепарации с темой «муж как папа», они просто
пограничные.
Рядом. Поэтому это очень важно.
Ну что, давайте тогда подведем итог.
Я хочу сказать о том, что быть супругом и отцом — это совершенно разные роли и функции. Соединение этих ролей является большой нагрузкой для партнера, и отношения могут стать в тягость. Либо в какой-то момент мужчина перестает выполнять одну из ролей, что будет недостаточным для женщины. И для того, чтобы не путать эти роли, женщине нужно разобраться с фигурой отца в ее жизни и определиться, чего она все-таки ждет от отношений с мужчиной.
Друзья, у каждого из нас есть собственная жизнь, и каждый из нас может делать собственный выбор. Если вам комфортно в этих отношениях, когда вы взрослый или когда вы ребенок, а ваш партнер взрослый, оставайтесь, если вам, опять же, комфортно. Если вы, послушав наш сегодняшний подкаст, решили что-то изменить, пожалуйста, попытайтесь сначала для себя понять, что вы хотите, для чего вы это хотите и как вы планируете в дальнейшем развивать эту тему. Мы в любом случае будем рады видеть вас на нашей странице ВКонтакте, подкаст «Все ответы внутри». Подписывайтесь, мы также будем размещать статьи, которые относятся к нашим темам, и, возможно, в них вы еще глубже сможете прочитать то, о чем мы сегодня не смогли сказать.
Всем пока!
Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Чувствовать злость и делать из злости – это два разных действия.
В СССР нас не учили чувствовать. Чувства все были под запретом.
Ты вообще мелочь пузатая. Что ты тут вообще себе позволяешь? Будешь злиться на меня, я тебе дам.
Страшно увидеть реальность. Проще выместить эту эмоцию где-то на других людях, там, где безопасно.
Ты начинаешь действовать. Берешь лопатку и начинаешь лупить другого по голове.